Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. National Geographic. 125 лет экзотики. Беседа с Владимиром Гандерсманом. Акт убийства. Кинообозрение с Андреем Загданским. Картинки с выставки. Импрессионисты и моды. Музыкальный портрет Парижа. Журнал National Geographic отметил редкий в его журнальном мире юбилей – 125 лет со дня рождения. Это основанное в далеком 1888 году уникальное по размаху и качеству научно-популярное издание сейчас читают более 40 миллионов человек на 26 языках мира. Остальные смотрят картинки, лучше которых, по-моему, просто нет. Не зря на этом журнале выросло не одно поколение детей любого возраста. Для меня National Geographic – своеобразная сдача с приключенческого романа. У них много общего, ибо их рассвет приходится на лето нашей истории. Ведь приключенческий жанр – это эпос нового времени, который он, как Гомер, принимал без сомнений. Разделив словно шахматы мир на черных и белых, приключенческий роман вдохновлялся сейчас уже забытой цивилизаторской миссией. Пафос порядка одушевлял эти книги, но неотразимыми их делали детали. National Geographic научился у приключенческого романа в первую очередь стилю. Этот стиль, как поэзия акмеистов, любит конкретное. Избегая метафор, лучшие авторы приключенческих романов не отпускали слова без экзотического прилагательного. Скажем так, бурский кисет для табака, сделанный из шкуры сабельной антилопы. Это цитата из романа «Копи царя Соломона», книги, которая и в других отношениях эталон жанра. Хагрид ведь служил в Трансваале, поэтому он знал, что писал. Это проза без дураков, она перевозит нас из одной сцены в другую, быстро и верно, как в кино, которого тогда еще не было. Уже ради этого стоит читать старые приключенческие романы. В них чувствуется прикосновение странной и непридуманной жизни. Для меня экзотика – это литература, выросшая до осязания. И уже ее-то, экзотики, хватает на страницах National Geographic. Об этом в юбилейном эссе написал Адам Гопник. Сегодня один из лучших авторов совсем другого журнала «Нью-Йоркера», он поможет нам с Владимиром Гандерсманом отметить день рождения знаменитого органа.
Адам Гопник начинает свою статью с ностальгических воспоминаний детства, когда он видел стопки журналов в подвале своего дома, и один из них был «Национальная география», журнал с желтым окаймлением обложки, оттого и называется его статья в «Нью-Йоркере» «Желтая лихорадка». Название удачное, ведь такие журналы мы листаем в лихорадочном любопытстве, тем более, что он сопровождался и сопровождается уникальными фотографиями диковинных людей и мест. Должен сказать, Саша, что моя душа откликнулась на начало статьи Адама своим ностальгическим воспоминанием. Я сразу вспомнил журнал «Вокруг света», особенное пристрастие к нему моего отца, а затем и свое. Ведь «Вокруг света» в Советском Союзе можно было проехать только таким бумажным способом.
И я, Володя, обожал «Вокруг света». Мне мама приносила из академической библиотеки дореволюционные подшивки журнала. Вместе с томами Брэма это было мое самое сладкое чтение детства. Ну, а потом уже вспоминаются книги Тура Хейердаля, «Кон-Тики» или «Зигмунда и Гонзилки», «Там за рекой Аргентины» или «Африка. Грёзы действительности». Все это жадно читалось, да и осталось. Довлатов, равнодушный к путешествиям, нас с Вайлем так и прозвал «Зигмунд и Гонзилка от эмиграции». Но я и не открещиваюсь, всю жизнь с азартом пишу путевые очерки и 30 лет выписываю вот этот самый журнал с золотой каемкой.
Вот о нем и пойдет речь. Какова была цель Национального географического общества и, соответственно, журнала? Показать мир обитателям этого мира, укрупнить карту, поддерживать научные исследования, предоставляя гранты, награждая исследователей. В ту пору, когда дело начиналось, реальной целью было показать людям, что находится за пределами их Цинциннати или Сан-Франциско. Адам Гопник как бы листает журнал год за годом, номер за номером. Пролистывая, он задерживается на примерно на 1913 году. Какие образы и сведения можно там почерпнуть?
В этом году все, включая и наш американский час, отмечают столетие 1913 года. Ведь это был последний год 19 века, в сущности, когда оптимистично глядящая вперед цивилизация, которую, собственно, представлял журнал, была именно таковой, оптимистичной.
«Никогда более такой невинности», – писал поэт Филипп Ларкин.
Что же видит журнал в 1913 году? Каковы герольды грядущей катастрофы? Что в мире?
Окей. Жуки и выхухоли. Ну, по крайней мере, всего этого больше, чем вы ожидаете. В каком-то номере руины Мачу-Пикчу, потерянный город инка в Перу. В другом – фотки животных, проникших в чей-то огород. Вот там и возникает выхухоль с морковкой в зубах. Подпись под следующей фотографией гласит: «Через несколько дней после того, как она сдохла, вероятно, в результате морковной оргии». Другая тема. Какой маяк лучший в Америке? Оказывается, какой-то в Нью-Джерси. Каждый маяк был проинспектирован на сей предмет. Есть репортаж о Бирме и главном тогда городе Рангуне, об огромной золотой ступе Шведагон, которая возвышается над городом, о храмовом комплексе вокруг ступы. Все это информация для усредненного туриста. Из нее вы ничего не узнаете ни о народе Бирмы, ни о стране. Но вам поможет гид. Гид в кавычках – это некий местный придурок, так его характеризует автор репортажа, которого вы наймете. Поистине, звездный материал – это рассказ о Падаунг, народе, проживающем в Мьянме, точнее, о женщинах Падаунг. По причине необычного национального обычая вытягивания шеи женщинам с помощью металлических обручей, районы проживания Падаунг популярны среди туристов.
Помню, как же, дамы-жирафы с кольцами на шее. Но важно, что никаких предчувствий войны в Европе нет, что есть интерес к чему-то необычному и экзотическому.
Почти, но не во всем. Иногда репортеры настроены не только на исключительное, но и на родственное. Одна из статей посвящена Египту. Библейская часть отсутствует, зато присутствуют рассказы о феминизме и матриархате, о том, что был такой сентимент в египетской культуре – реверанс в сторону материнства, что это похоже скорее на современный Запад, чем на древние культуры. Национальное и географическое – они рядом. Как должны были волновать сердца и умы читателей фотографии Карнакского храма на месте бывших фив? Ведь это дотелевизионная эпоха, да и техника фотографирования столь далека от современной. В одном из номеров рассказы об Индии, об аскетизме индусов, об их экстатическом фестивале, который подан как нечто сверхъестественное.
Все-таки упор на сверхъестественное.
Ну, вы знаете, этнографический взгляд не обязательно неуважительный, совсем не обязательно, но всегда есть опасность взгляда на людей, как на цацки с витрины мира, как на безделушки. Человек подается как некий предмет. Восторженная подача материала от тысячах индусов, идущих в храм, сменяется рассказом о Техасе. Цитата. «Техас – наш самый большой штат. И здесь тон, по контрасту, сухой и ровный». Цитата. «Хотя Техас больше Франции или Германии, только 15% территории освоено». Конец цитаты. Мораль. Путешествуйте и учитесь. Потом возвращайтесь и совершенствуйте. Опять. Национальное и географическое. Они идут рядом.
Господи, неужели в номерах 1913 года так-таки и нет ничего о грядущей катастрофе, о Первой мировой войне?
Кое-что есть. Грядущую историческую катастрофу 1914 года можно разглядеть в некоторых журнальных материалах года 1913. Это предостерегающий материал, касающийся Балкан, где в 1914 году будет театр военных действий. Это статья об Отаманской империи, о ее отступлении с Балкан и об образовании остававшемся вакууме, который никто не может заполнить. За этим чувствуется небезопасная поступь империализма. Колониальный взгляд в 1913 году, в котором улучшение жизни в завоеванных колониях и эксплуатация аборигенов перемешаны. С одной стороны репутация, с другой – сила и власть. Угрозы эпидемии, которые связаны с экологическими проблемами, тогда были неведомы. В итоге, в августе 1914 года в журнале можно найти карту Центральной Европы, готовой к войне.
Да, это ужасно. Наверное, редакторы зато могли поздравить себя с такой информационной победой. Что же еще интересного можно найти в журнале? Как читается журнал сегодня?
Адам Гопник пишет, что, просматривая страницы былого, сегодняшний читатель не заметит того, что стало, как говорят в Америке, городской легендой. А легенда в том, что журнал якобы завоевал публику фотографиями африканок с обнаженной грудью. По воспоминаниям многих читателей той поры, это было диковинно, притягивающе, пробуждало в подростках всякие сексуальные чувства. Первая такая фотография появилась в 1896 году. Портрет назывался «Зулусы. Жених и невеста». Отзывы разные. Опять возникает эта антиномия – национальная и географическая. Название-то общества и журнала – «Национальная география». Некая писательница пишет: «Текст, сопровождающий фото, рассказывает об этой паре как о диких плодоносящих существах, не отличающихся от животных». На самом деле это неправда. Текст носит антропологический характер, никакой бесчеловечности там нет. Супруг и супруга изображены равными в своих правах людьми, и нет никакого расизма. Это все сказки, легенда.
Но каковы же специфические черты журнала? Что его отделяет от всех других?
По-настоящему существенным в журнале было и есть публикации противоречащих друг другу материалов об одном и том же. Скажем, заглавие «Он был хороший человек, сейчас скверный». Это делается из номера в номер. Другой пример соседствующих статей, ну вот такое название: «Все либеральные добродетели – правда», а рядом «Набожные либералы лгут друг другу». Это прогресс и основное отличие от первых публикаций, когда печатались статьи о Перу и фотки Мачу-Пикчу. Но о каких противоречащих друг другу взглядах могла идти речь тогда, если рассказывалось о никому неизвестном месте на карте Земли? Далее Адам Гопник, перепрыгивая полвека, обращает внимание на статью 1969 года «Первые исследования на Луне». При этом он отмечает, что следом за этой статьей идет другая под названием «Внутри замурованного гнезда птицы-носорог». Ну, метафорически говоря, от открытого космического пространства к закрытому гнезду птицы. На первом месте для журнала не планетарное исследование, но вообще неизвестное.
И это привлекает. Но, наверное, в юбилей мы должны сказать о том, кто стоял у истоков и общества, и журнала.
Дело в том, что под словом «география» понимались в ту пору разные дисциплины. Соответственно, в январе 1888 года в Вашингтоне собрались люди разных профессий. Географы, путешественники, военные юристы, картографы, натуралисты, банкиры, педагоги, биологи, инженеры, геодезисты, топографы, изобретатели. Там был бригадный генерал армии США Адольф Вашингтон Грили, который за 7 лет до этого, не имея опыта пребывания в Арктике, возглавил экспедицию, зашедшую на север дальше, чем удавалось кому-либо до него. Приехал юрист и бизнесмен Гардинер Грин Хаббард, друг и советник президентов, государственных деятелей и ученых. Присутствовал и Джордж Кеннон, исследователь России. Выступал натуралист, первый исследователь Аляски Уильям Долл и другие известные деятели. Собравшиеся решили, что в Вашингтоне необходимо создать общество, основной задачей которого будет проведение и популяризация научных исследований. Вот так и появилось на свет Национальное географическое общество. Хаббард стал первым его президентом.
Что можно сказать в заключении, переболев, так сказать, желтой лихорадкой и пролистав страницы журнала?
Можно сказать, что движение и работа ученых Национальной географии совершается от материалистического моментального взгляда на природу к вневременному и нетленному. Вера в западную цивилизацию несомненна, но это никак не пропаганда. И эта вера не переходит в самолюбование и сумасшествие. В конце концов, читать Национальную географию значит совершать замечательное путешествие по общей для всех нас планете Земле. I'd like to visit the jungle, hear the lions roar. Go back in time and meet a dinosaur. There's so many strange places I'd like to be, but none of them permanently. So if I should visit the moon, well, I'll dance on a moonbeam, and then I will make a wish on a star.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Когда режиссер Вернер Херцог посмотрел фильм «Акт убийства», он признался, что уже лет 10 не видал такого сильного, сюрреалистического и устрашающего кино. Об этой картине рассказывает ведущий кинообозрения «Американского часа» Андрей Загданский. Прошу вас, Андрей.
Вы знаете, Саш, совсем недавно русский журнал «Афиша» опубликовал список 200 наилучших нон-фикшн книг и фильмов.
Да-да, я видел, конечно, этот список.
Мне, например, было приятно очень видеть в этом списке книгу Александра Генниса и Петра Валли «60-й мир советского человека». Вы заметили тоже?
Я тоже заметил, спасибо.
И фильм моего товарища Сергея Мирошниченко «Рожденные в Советском Союзе» тоже входит в этот список. Но в целом, признаюсь, у меня вызвал список некоторую озабоченность. Не столько субъективностью выборов в области неигрового кинематографа, это понятно, все подобные списки субъективны. Я сам такой бы написал субъективный. Сколько пристрастием авторов списка к самым недавним российским и международным фильмам. Можно подумать, что те, кто составлял список, не очень хорошо знают, что происходило в мире документального кино, и были чертовски важные фильмы еще до того, как составители этого списка появились на свет. Немножко ворчливо у меня получается, нет, Саша?
Ну, что делать, все мы такие.
Но я вспомнил об этом списке еще и потому, что совсем недавно я посмотрел один из фильмов, который уже составляет 200 самых лучших фильмов и книг у авторов списка в журнале «Афиша», и фильм называется «Акт убийства», или по-английски «The Act of Killing». 92. Картина эта совершенно новая. Я смотрел фильм на американской премьере, на фестивале «Новые режиссеры, новые фильмы» в Музее современного искусства, или как мы его называем, «МОМА». Автор фильма Джоша Оппенхеймер и два сорежиссера. Что интересно, что один из сорежиссеров анонимен. Как вообще, в титрах картины очень много анонимов. Продюсеры фильма – два крупнейших имени в документальном кино на сегодняшний день. Вернер Герцог и Эрл Моррис.
Да, это звезды.
И вот я посмотрел «The Act of Killing». И признаюсь, Саша, я не видел ничего подобного в документальном кино в своей жизни. А я что-то видел. Что происходит в картине? В 65-м году в Индонезии произошел военный переворот. И новая власть взялась за систематическое уничтожение коммунистов. Как много было убито людей? Точных цифр, конечно, нет. Но по разным подсчетам до 2,5 миллионов человек. Википедия называет консервативную цифру 500 тысяч. В фильме называется куда большая цифра. Почему мы, вы, я и все в мире так мало знаем о геноциде в Индонезии? Власть в Индонезии, собственно говоря, та же самая. Сухарто сменил Сухарно в 68-м году и продержался у власти до 98-го года, 30 лет. Потом была некоторая концессия президентов, но суть режима осталась та же самая. Не было падения режима, как, скажем, в России или в Советском Союзе, или как в Камбодже после падения Пол Пота, или в той же Германии в 1945 году, когда новая власть, оппозиция или оккупационные власти придали огласке преступления режима. В Индонезии ничего подобного это не случилось, и, как я полагаю, не случится в ближайшее время. Для того, чтобы убить такое количество людей, военные власти Индонезии не стали прибегать к концентрационным лагерям, голоду или массовым расстрелам. Они выбрали бандитов и сказали им «Вперед!». Вы опора общества, коммунисты должны быть уничтожены. Бандиты взяли за убийство. Два главных героя фильма, которых мы видим, наверное, на протяжении 80% экранного времени на экране, Анвар Конго и Герман Котто – бандиты. Анвар постарше, Герман – младше. На протяжении года с лишним, или нескольких лет даже, они убивали людей и с удовольствием обстоятельно рассказывают режиссеру и нам с вами, как они это делали. Они не просто показывают и рассказывают, без всякого сожаления, как они убивали людей. Они делают фильм, большое производство. Как они считают, большой фильм для будущего. Они должны показать людям, как они убивали людей.
То есть они гордятся тем, что они делали?
Они гордятся, и они делают такую своеобразную кинореинсталляцию того, как они это делали. Важная деталь, очень интересная. Этот Анвар Конго, бандит постарше и внешне похожий на Сиднея Пуатье, о чем он тоже говорит, или даже на Нельсона Манделу, у него такой вид совершенно благообразный. И он любит одеваться с элегантностью такого южного латиноамериканского сутенера. Начинал свою бандитскую карьеру в кинотеатре. Коммунисты хотели искоренить американские фильмы из проката, которые, конечно, были более выгодные, чем китайские картины в прокате. И бандиты были тем самым голосом народа, который хотел восстановить американское превосходство в кинотеатрах. И эти же бандиты, в данном случае Анвара и Герман, оказались готовыми инструментами убийства. То есть у них такая своеобразная, очень, это важно для фильма, голливудская подготовка. Они хорошо знают, во всяком случае Герман, хорошо помнит голливудские фильмы.
Hey, Jackson. Это невелитель Гаттенбранд.
В одном из первых эпизодов Анвар показывает на кукле добровольца, как он душил людей проволокой, привязав один конец проволоки к столбу. Нужно видеть в это мгновение заискивающие и напуганные глаза добровольца, на котором это показывают. В ткань документального фильма вплетаются многочисленные кровавые допросы, обезглавливания и пытки, сделанные под Голливуд, но малобюджетными индонезийскими средствами с актерами-любителями, которые еще вчера натягивали проволоку на шеях жертв не понарошку, а по-настоящему. Во время съемки техники смотрят на монитор, и один говорит другому: «Сколько человек убил Анвар?» «Ну, не меньше 1000», отвечает другой. «Как-то он не сошел с ума». И это так, реплика в сторону, проходящая. Они по-прежнему продолжают делать работу, снимают фильм. Что любопытно, что в фильме помимо убийств есть еще и утопия, рай, водопад, женщины в белых юбках, пронзительная тропическая зелень, Анвар в черном, Герман в женском платье с ярким гримом и в ярком красном бюстгальтере. Убиенный узник с бледным лицом снимает с шеи проволоку, достает из кармана какой-то орден или медальку и вешает на шею Анвару в благодарность за то, что тот его убил. Я смотрел фильм в состоянии шока и усталости одновременно. Всякая шоковая картина не может держать нас в состоянии шока на протяжении фильма. А фильм довольно длинный. Режиссерская версия, которую я смотрел, идет 159 минут. И невольно начинаешь думать, а не попал ли Джошуа Оппенхеймер со своим знаменитым фильмом в знакомую западню порнографии и смерти? Зачем так долго? Зачем так много? Сколько можно испытывать мое терпение, мою ненависть и мое отвращение к героям фильма? Теперь на экране Анвар играет жертву, и его душат проволокой. И мы видим, что Анвар испугался по-настоящему, его руки дрожат. Кульминация или что-то типа кульминации приходит в конце фильма, когда Анвар в который раз рассказывает, как он убивал людей, и вдруг у него начинается спазм. Он не в состоянии говорить, его тошнит, его воротит от того, что он помнит. По всей видимости, воротит от запаха крови, от ужаса, который он видел ежедневно. Этот кадр является чем-то вроде кульминации.
То есть совесть заговорила.
А вы знаете, Саша, я не уверен, что совесть. Я думаю, что это физиологическое нечто, не имеющее на самом деле отношения к совести. Мне непонятно, почему на протяжении 159 минут я должен смотреть на этих людей и пытаться понять их, хотя в действительности понимать мне абсолютно нечего.
Об этом писала и Сьюзан Зонтак, между прочим, в свое время, и очень убедительно. Потому что, когда мы видим насилие на экране постоянно, причем это документальное насилие, это не то игровое насилие у Тарантино, которое вызывает смех, а это то, на что смотреть страшно, тяжело и, может быть, и не нужно, потому что это вызывает отупение наших чувств, и, по-моему, это опасно.
Я с вами склонен согласиться. У меня есть определенное профессиональное уважение к картине, но есть и определенное отвращение. Я думаю, нужен ли мне еще один фильм для того, чтобы презирать человечество? Нужен ли мне еще один фильм, чтобы возненавидеть людей?
Ну, знаете, Андрей, ведь не только мизантропией руководились режиссеры этой картины. Они хотели раскрыть ту правду, которую никто, как вы сами сказали, не знает.
Да, им это удалось, они это сделали, но есть ли какая-то черта, у которой мы должны остановиться, раскрывая правду? Как много мы должны показать, чтобы мир содрогнулся?
Вы знаете, это философский вопрос, на который ни вы, ни я не найдем ответа.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа» картинки с выставки «Импрессионисты и моды». Музыкальный портрет Парижа.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственности.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведей, леса, землю.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация, и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке. Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – картинки с выставки «Импрессионисты и моды. Музыкальный портрет Парижа». Нью-Йорк живет не столько историей, сколько модой. Неудивительно, что именно этому городу удалось создать лучший музей самого скоротечного из всех искусств – Институт костюма. Сегодня его в очередной раз посетит наша рубрика «Картинки с выставки», чтобы рассказать о дивной экспозиции «Импрессионизм и мода». Но сперва стоит поближе познакомиться с самим музеем, который хоть и делит крышу с знаменитым Метрополитеном, ведет в нем отдельное хозяйство. У музея костюма любопытная и очень американская история. В 20-е годы прошлого века сестры Ирина и Алиса Левинсон начали коллекционировать необычные костюмы, в которых приезжали тогда в Нью-Йорк эмигранты со всех стран мира. В 1937 году коллекция стала музеем, который возглавила Полейр Вейсман. Эта незаурядная женщина, она умерла в 1986, связала с новым музеем всю свою жизнь. В 1945-м собрание, которое к тому времени состояло из 10 тысяч экспонатов, вошло в музей Метрополитен, сохранив, как я уже сказал, определенную автономию. Сейчас в институте костюма 40 тысяч объектов. Большая часть оказалась здесь благодаря щедрым подаркам, в том числе и знаменитых дам, пожертвовавших свои бесценные платья музею. Прежде чем попасть в собрание, каждый экспонат проходит проверку по трем критериям. Во-первых, сохранность. Ткани легко стареют, а ветхость костюма может скомпрометировать искусство портного и вкусы эпохи. Во-вторых, контекст. Насколько адекватно тот или иной наряд отражает моду своего времени. Третий и главный критерий – эстетический. Кураторы тщательно оценивают уместность фактуры, гармоничность цветовой гаммы, качество работы. Учитывается даже фактор движения, позволяющий проверить, как одежда выглядела на ходу, когда ее носили не манекены, а живые люди. Из-за хрупкости своих экспонатов институт не выставляет постоянную экспозицию, поэтому с его богатствами зритель может познакомиться лишь во время коротких выставок. Каждый из них становится событием нью-йоркской жизни. О них всегда пишут, но еще больше говорят. Сюда ходят и те, кто никаких других выставок в городе не посещает. Моды интересуют всех, они объединяют быт с искусством. Хотя главная черта костюма – безыскусность, искренность, даже интимность. Наряды прошлого способны перенести и влюбить нас в него. Во всяком случае, так произошло со мной, когда треть века назад я впервые посетил институт костюма, где проходила выставка офицерских мундиров Австро-Венгерской империи. До этого я знал страну Габсбургов по Кафке и Гашеку. Один ее ославил, другой осмеял. Но стоило мне увидеть отточенную веками красоту военного убора, изобильную, но функциональную конскую упряжь и весь парадный обиход ушедшего, как Атлантида, мира, как начался мой роман с Веной. Теперь всякий раз, когда я перечитываю Музеля или навещаю Климта с Шилли в Австрийском музее через дорогу от Метрополитен, я благодарю институт костюма, оживившего исчезнувшую культуру. Овеществленная история во всей ее телесности и плотской глубине – костюм – самый надежный свидетель Клио, если, конечно, мы выучим язык моды. Невербальная коммуникация, заменяющая слова цветом и покроем, позволяет нам говорить с собой и окружающими. Мода, богатая риторическими фигурами, от синонимов и антонимов до гиперболы и рифмы, умеет превратить наряд в стихотворение. В лучшем случае это сонет, подобранного от туфель до прически наряда. Иногда расхристанный верлибр хиппи или разухабистая частушка панка. Как раз сейчас в музее открылась выставка костюмов, если их так можно назвать, панков. Манекены наряжены в живописные лохмотья с булавками, перьями, замками и молниями. Шумная и хулиганская экспозиция, достаточно сказать, что она включает инсталляцию нью-йоркского сортира вместе с граффити и поломанными писсуарами. Называется все это «панк-мода». От хаоса к откутюр. Но мы, осторожно обойдя панков стороной, отправимся на соседнюю, куда более благообразную выставку, объединившую импрессионизм и моду. Чтобы сразу ввести в курс дела, кураторы открыли экспозицию полосатым платьем изумрудного, а точнее ядовито-зеленого цвета, которым изобретенные тогда анилиновые краски радовали дам. Тут же висит картина Клода Моне, изображающая его жену Камилу в этом костюме. Эту работу трудно назвать портретом, потому что за нарядом почти не видно головы. Художника интересовала не психология модели, а поведение света на ткани, как в сущности всех импрессионистов. За это критики назвали их обойщиками, рекламировавшими достижения текстильной промышленности. В этом что-то есть. Платья играют решающую роль на выставке. Они так сложны и красивы, что на равных соревнуются с прославленными картинами. Более того, хитроумная экспозиция втягивает зрителя в платоническую игру с реальностью. Если одежда оригинал, то живопись – лишь ее отражение. Нам повезло, мы можем сравнивать. А когда объяснят и понимать разбросанные по всем залам фривольные намеки, без которых мода лишилась бы своего очарования, а женщины – оперения. Так только в эту встречу с принадлежащей Мэтту картиной Эдуарда Моне «Молодая дама» я узнал, почему современники считали скабрезным портрет серьезной девушки в глухом пеньюаре от шеи до пят. Оказывается, левой рукой она придерживает мужское пенсне, понятно каким образом оказавшимся в ее будуаре. Сеть вот таких бесценных деталей, вроде этой, окутывает выставку, остраняя любимые картины и приближая изображенных на ней людей, точнее женщин, ибо именно их Эмиль Золя провозгласил драгоценными плодами цивилизации. Любую семи, как редкими цветами, импрессионисты не отличали флору от фауны. Женщины на их полотнах вызывающе декоративны. Не имея предназначения в реальной жизни, они призваны украшать ее и себя с помощью роскошных платьев. Каждая из них обходилась в состоянии и занимала комнату, поэтому дамы лучше выглядели на пленэре. Но и здесь в них было не больше естественного, чем в манекенах, которых напоминали женщины в саду Клода Моне. Для всех них позировала одна Камила, подражая тем модным журналам, откуда же ее муж и взял фасоны. Одно из таких платьев выставлено по соседству. Ослепительный белый хлопок скрывает стальной, как у еще не родившихся небоскребов, кринолин. Эта широко раскинувшаяся юбка служила достойным пьедесталом бюсту. Быть самой себе памятником нелегко, но это особенно трудно, когда ты в белом. Умение носить такие, без пятнышка, одежды требует контролируемых эмоций и осмысленных движений, то есть хороших манер. Помня о своих нарядах, дамы на картине ничем не заняты, как клумбы. Как раз из-за этого жюри салона отказалось принимать работу. В ней не нашли сюжета. Холст Моне ни сам ничего не рассказывал, ни другим не давал. Лишенная нарации живопись шокировала, как абстракционизм Хрущева. Критикам понадобилось радикально обновить словарь, чтобы увидеть в шедевре Моне самый яркий солнечный свет во всем французском искусстве. Убедившись в этом, я с уважением оглядел платье, послужившее мастеру модели. Теперь мне казалось, что к нему прилипли лучи летнего солнца. Как бы оно ни палило, у импрессионистов никогда не жарко. Ни дамам, укутанным метрами ткани, ни джентльменам, даже на пикнике, носившим пиджак и жилетку, ни зрителям, которых будто бы обдувает ветерок с картины. Научившись писать в воздух, художники его не жалели, поэтому нам в их картинах не бывает душно. Продолжив исследование белых нарядов на картинах Ренуара, оттенки белизны у которого так же бесконечны, как черного у Моне, выставка перебралась с первой половины дня во вторую. Даме из общества приходилось брать в недельную поездку 20 нарядов. Переодеваясь трижды в день, она выходила к обеду всегда в черном, уже потому, что красильщикам этот цвет обходился дороже других. Безукоризненная чернота, не отливающая зеленым или желтым, обнимала даму, словно черную кошку, которых часто сажали в картину для сравнения. Изыск такого платья заключался в том, чтобы оно было не траурным, а праздничным. Этому способствовали мерцающие переливы тафты и органзы. Одетые в них женщины на холстах Мане столь же элегантные, как кавалеры, уподававшего ему пример Веласкеса. Мужчинами, однако, импрессионисты почти не интересовались, ибо лишенные фантазии, они одевались скучно и в Лондоне. Парижский портной отличался от английского не меньше, чем повар. И на холстах компания собравшихся у биржи дельцов напоминает о тараканах. Исключение шляпы. Лоснящиеся шелком цилиндры наставляют нас в учтивости. Головной убор и правда требует постоянного внимания. То шляпу надо снимать, то приподнимать, то не оставить. После революции Блок пересел с извозчика в трамвай, но поскольку туда не пускали в цилиндре, ему пришлось купить себе кепку. «Стоило мне ее надеть, — признавался поэт, — как мне тут же захотелось толкаться. Узнав об этом, я проделал обратную эволюцию и обзавелся котелком». Не менее, а более изящные женские шляпки, каждая икебана, покорили Дега. Страстный защитник, как, собственно, все импрессионисты, ручного труда, он часто писал шляпниц, восхищаясь их тонким ремеслом. Те же свойства отменно сделанной вещи отличают завершающую выставку собрания корсетов. Мане называл их «ню нашего времени». И действительно, точеные формы могут служить эротической аббревиатурой женщины. Корсет, ладный, как испанский сапожок, инструмент выдавливания либидо из дамы. Соблазняя их муками моды, Париж продавал по миллиону в год. Приличные дамы носили белые корсеты, куртизанки, чаще первых попадавшие на картины, из голубого атласа. Раздев даму до белья, выставка остановилась там, где кончается мода и начинается природа. Проделав путь туда и обратно, я, мне кажется, нашел в экспозиции то, что ее объединяет. Все модели на картинах одеты по последней моде. Это надо понимать буквально. Пока Клод Мане работал над монументальным завтраком на траве, он постоянно вносил изменения в уже написанные наряды, чтобы они не устаревали до выставки. Страх устареть вызван принципом, сформулированным Бодлером. Он требовал от современного ему искусства одного – быть современным. Услышавшие его лучше других импрессионисты не хотели иметь дела с прошлым. Они жили своим днем, и он, этот день, им нравился. Это только кажется простым. На самом деле нет ничего труднее, чем полюбить свое время. И только те эпохи, которые с этим справились, по-настоящему удаются истории. Афины 5 века, Рим 1 века, Флоренция 15 столетия, Париж 19 и, может быть, Нью-Йорк, каким он выглядит сегодня.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мы продолжаем очередной выпуск нашей традиционной рубрики «Картинок с выставки», в котором рассказываем о выставке импрессионистов и мод в музее «Метрополитен». Наш французский выпуск, а вернее парижский, потому что именно этот город был столицей импрессионизма, столицей искусства и, как сказал Вальтер Беньямин, столицей всего XIX века, продолжит Соломон Волков. Соломон, Париж в ваших руках и в наших ушах.
Когда я стал думать о том, как Париж изображен в музыке, то столкнулся с одним любопытным фактом, а именно, о Париже менее других сочиняли музыку французы, французские композиторы. Это очень странно. Они все норовили сочинять музыку об Италии, об Испании, Берлиоз, там, Бенвенуто Челлини, или о древней Трое у того же Берлиоза, Шабрие, скажем, тот же, об Испании, Равель об Испании.
Бизе.
Да, их все тянуло на экзотику, а в своей собственной стране они этой экзотики как-то не видели. А с другой стороны, именно к французской жизни, к отображению, скажем, в музыке того же Парижа, обращались не французские композиторы. И когда я стал составлять вот такую вот воображаемую программу, то решил начать с изображения Парижа в опере Джакомо Мейербера «Гугеноты». Описывает эта опера, как понятно нам, массовую резню гугенотов в ночь на 24 августа 1572 года. Тогда, как считают, было вырезано 30 тысяч гугенотов. И опера была сочинена Мейербером в 1836 году. Он сам в Париже жил с 1822 года, там с небольшим перерывом возвращался в Германию свою. Сам Мейербер родился в 1791, а умер в 1864 году. Он был при жизни, наверное, одним из самых популярных оперных композиторов своего времени.
Еще и потому, что его постановки были знамениты своей сложностью и богатством.
Пышностью, да.
Пышностью, и всякой хитроумными техническими
условиями. Театральным эффектом. Это был человек, который прекрасно понимал природу музыкального театра, прекрасно понимал свою публику. Это все ему поставил вину его как бы ученик и ненавистник его Вагнер, который...
И завистник его.
Да, да.
Потому что он всегда говорил о том, что его всегда ужасно бесило, сколько денег получает Мейербер, и как много публики приходит на его
спектакль. Он обвинял, да, Мейербера в том, что вот он олицетворяет собой еврейское засилье в современной музыке, хотя одновременно признавался, что без Мейербера я был бы ничто. Вступление к опере «Гугенота», которое я хочу показать, для меня любопытно тем, как я уже сказал, 1836 год, тут необыкновенное сходство совсем с другим вступлением, а именно с вступлением к опере Хованщина Мусоргского. И, конечно же, Мусоргский эту оперу Мейербера слушал очень внимательно, ее в Петербурге ставили. И вот это вот совпадение вот такого мрачного как бы рассвета, да, над городом, который готов к какой-то трагедии, вот это общее настроение особенно сближает оба эти произведения. Вот как увидел Париж Мейербер в 1836 году. Дирижер Жан-Андре Гавадзени, лейбл «Гала». Каким Париж увидел, опять-таки, не французский композитор, итальянец с тем же именем Джакомо, но фамилия его Пуччини, и опера это «Богема», которая мне представляется, быть может, самым ярким отображением парижской жизни того периода, о котором вы, Саша, говорили в связи с выставкой, то есть это Париж импрессионистов. «Сцена из жизни богемы» — это произведение Анри Мюржа, по которому богема Пуччини и создана, оно появилось в 1849 году, пользовалось колоссальным успехом и описывало, в общем, вот тех художников, которых мы и называем теперь импрессионистами.
Но на самом деле важно не то. Важно то, что они были богемы, они были нищими, они были бедными, талантливыми и несчастными. Именно это делало богему такой привлекательной. Я вам скажу,
это, конечно, легенда, Саша.
Легенда,
давайте условимся об этом.
Но давайте скажем так, что в каждом поколении всегда есть своя богема, всегда есть
и своя легенда, да.
Легенда о богеме, и это моя любимая опера «Богема». Я, честно говоря, не могу сдержать слез, когда я смотрю или слушаю эту оперу, и еще и потому, что мне кажется, что она созвучна любимым книгам моей молодости. Ну, скажем, «Три товарища» Ремарка. Вот это что-то такое. Такое я в ней вижу. И, в общем, конечно, парижская богема, даже само слово «мансарда» кажется мне романтичным, и это пришло именно из того Парижа.
А послушаем мы отрывок из оперы «Богема», которая показывает Париж 850-х-60-х годов. Отрывок, который вот рисует вот эту сцену жизни, кафе, латинский квартал, художники нищие, веселые с их веселыми тоже подругами жизни. Дирижер Герберт фон Караян, лейбл «Deutsche Grammophon». двигаемся такими скачками во времени от 1836 года, когда были поставлены гугеноты Мейербера, к 1896 году, через 60 лет, когда прозвучала «Богема» Пуччини. А следующим этапом является сочинение 1924 года, автор его Франсис Пуленк. Фигура чрезвычайно любопытная, очень популярная среди музыкантов и сейчас. Профессионалы обожают играть музыку Пуленка. Она яркая, она доходчивая, ее нетрудно выучить. Все достоинства, какие только можно пожелать. Я хочу показать отрывок из балета Пуленка «Козочки». Пуленк родился в 1899 году, умер в 1963 в возрасте 64 лет. Вот эти вот «Козочки» стали одним из его первых больших успехов. Пуленк был членом группы под названием «Шестерка». Это в подражание знаменитой «Пятерке» русских композиторов. Они в России именовались «Могучей кучей». «Шестерка» включала в себя трех по-настоящему одаренных композиторов. Это Пуленк, Дариус Мийо и Артюр Ренегер. И, как всегда бывает с группами такого рода, группа выпихнула их, что называется, на поверхность, а потом они, кажется, пошли своим путем. Вот эти вот «Козочки» появились на сцене у Дягилева. Дягилев в своих балетных сезонах в 1924 году показал его. Это постановка Бронислава Нижинского. Видите, здесь французская культура никак не может обойтись без взаимодействия с русскими персонажами. И с этими «Козочками» любопытная история. В советских публикациях исторических, они упорно переводились как «лани». Никто не понимал, почему «лани» и зачем, и никто как-то не догадывался, что речь идет о жаргонном определении девиц. Это нечто похожее на, я не знаю, «милашки» или «чувихи», или, если уж выражаться современным языком, «тёлки». Вот это то, что вкладывалось тогда парижанами в понятие «козочек».
Лани, из «лани» в «тёлок» можно легко представить себе, как переходит зоологическое тема находит свое разрешение.
Да. И балет пользовался колоссальным успехом. Действительно, это была одна из самых удачных постановок Бронислава Нижинского, сестры гениального танцовщика Вацлава. Оформляла этот спектакль Мари Лорансен, известная французская художница, и стиль ее работ очень близок к стилю музыки Пуленка. Прозвучит этот отрывок в исполнении дирижера Семена Бычкова, лейбл «Philips». У Пуленка мы должны были бы увидеть Париж 1924 года, но позиция Пуленка была принципиально пассивистская, если угодно. Они пытались противопоставить вот такому влиянию всеобъемлющему Вагнера свою такую французскую идиллическую ситуацию, французскую такую новую простоту, в чем-то схожую с попытками современных минималистов противостоять усложненности додекафонной музыки. И они в этом, я должен сказать, преуспели, так же, как преуспели и современные минималисты. Но к современному Парижу это все имело чрезвычайно косвенное отношение. А вот я хочу показать опус, который действительно как бы должен был показать слушателям настоящий современный Париж, Париж новой техники, новый город, а не Париж прошлого. Такое сочинение представил в 1923 году уже упомянутый мной Артюр Ренегер, которого я бы посчитал самым значительным представителем вот этой группы «Шестерка». Он мне представляется одним из наиболее привлекательных и интересных композиторов XX века и незаслуженный, должен я сказать, симфонии его, в частности, замечательной симфонии, звучать не так часто, как того хотелось бы. А вот это сочинение, оно называется «Пасифик 1031». Тоже дало толчок для славы Ренегера, тогда еще молодого человека. Он родился в 1892 году, умер в 1955. когда ему было 63 года, он хотел показать парижский как бы вокзал и отходящий от него поезд. Во всяком случае, он сделал такое заявление, когда, знаете, была премьера этого сочинения.
Простите, я хочу вас перебить, потому что поезд замыкает нашу тему. Дело в том, что импрессионисты не просто открыли тему поезда, но они необычайно восхищались паровозами и вокзалами в целом. Им очень нравилась новая техника, они были людьми современными, но особенно им нравились художественные эффекты пара. И немало картин написано на парижских вокзалах, которые действительно замечательное произведение искусства архитектурного. Я очень люблю парижские вокзалы, как, кстати, и лондонские. Но интересно, что им первым пришло в голову писать вообще такое. И вот эффекты света сквозь паровозный дым – это то, что привлекло импрессионистов, и то, что они открыли. Они открыли эффекты, которые были у всех на глазах, но никому не приходило в голову, что это красиво. То же самое, кстати, произошло с лондонскими туманами, которые ни один английский художник никогда не писал. Клод Моне приехал, увидал этот желтый суп, гороховый суп, как они называли это в Лондоне, и сказал: «Господи, как же вы не пишете такую красоту?» И, как известно, он написал ряд замечательных картин, именно состоящих из этих эффектов вот этого желтого страшного тумана, и как свет пробивается с трудом сквозь эту преграду. То же самое и с паровозами. Так что поезд привезет нас прямо туда, откуда мы начали.
Это замечательно, но я должен сказать, Саша, что Анегер сам, пожав массу рекламы в связи с вот с таким вот удачным названием своего опуса, довольно скоро открестился от этой идеи и стал говорить, что, собственно говоря, тут поезд ни при чем. И хотя он сам в интервью сначала говорил, как он любит поезда, и добавлял, что он любит их так, как другие любят женщин и лошадей, то есть примыкал в этом смысле к эстетике импрессионистов, впоследствии стал говорить, что название пришло уже задним числом, а просто он хотел передать чисто конструктивно, музыкальными средствами, эффект замедления движения при убыстрении ритма. И действительно, этот фокус проделан Анегером здесь с блеском. А Анегер добавлял, что стоило бы просто назвать это его сочинение симфоническим движением номер один. Ну, я себе представляю, что если он бы вместо Pacific 231 назвал бы это свое симфоническим движением под номером один, то вряд ли бы оно завоевало столь широкую популярность. А мы сейчас послушаем отрывок из этого произведения и решим, все-таки имел в виду Анегер настоящий пояс, или же это с его стороны была только уловка. Дирижер Семен Бычков, лейбл «Philips».
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Гандельсман, Андрей Загданский и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья!
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Как вам живется в России 21 века?
Свободно.
Свобода мысли, свобода общения. Ничего не запрещается, можно сказать. Ну, конечно, закон есть закон, но таких явных запретов жесткой цензуры нет. Главное, чтобы не трогали, давали жить спокойно.
Мне было легче намного. Лет 17 назад, 18. У меня была любимая работа, была хорошая зарплата. И отношения вообще с людьми были проще, с соседями, с сотрудниками. Легче было жить почему-то.
Времена не выбирают, в них живут и умирают. На самом деле, я не думаю, что отношения между людьми отличаются, чем в 20 веке. У меня есть только условия жизни. 21 век сейчас более комфортабельный стал. Люди более толерантные стали. В России лучше жить. Мы патриоты страны.
Когда Советский Союз был, она заботилась государством. А сейчас приходится каждому о себе заботиться. Наше поколение. По-новому мы пока еще не можем, а от старого никак не отвыкнем.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 7475, 5995, 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.